Я был на сеансе, после которого была дискуссия с Дмитрием Муратовым на первом показе во французском центре. Было очень много людей, и меня поразило, что почти все вопросы были от зрителей из Чехии, из других стран, а не от русских. Понятно было, насколько они удивлены и напуганы тем, что происходит в России, и пытаются найти в вашем фильме ответы на свои вопросы, к чему все это приведет, к чему приведет путинизм. Но там этих вопросов, наверное, нет, и вряд ли вы знаете на них ответ.
Да, действительно, вряд ли я знаю ответ. И действительно, на показе, на котором я представлял фильм, было очень много вопросов от чешских зрителей. И во время интервью, которое давал чешским СМИ, это уже была эта попытка разобраться, что же такое происходит в России, потому что извне это кажется загадочным, необъяснимым и совершенно непонятным. И люди пытаются найти объяснение. Дело в том, что, мне кажется, часто власти действуют по какой-то логике, которая доступна только им одним, и у меня нет действительно ответов на многие вопросы.
Есть несколько известных фильмов о газетах. Например, «Первая полоса» Эндрю Росси, «Нью-Йорк Таймс». У вас был какой-нибудь образец, когда вы планировали фильм о «Новой газете»?
Я искал фильмы в качестве образцов, потому что мне кажется, что это действительно сложная задача, тем более, что я решил не выходить за пределы редакции и решил, что все действие будет происходить только внутри. И насколько это может быть интересно зрителям, насколько это может держать внимание, для меня было, конечно, вопросом. Я видел только один документальный фильм, посвященный работе редакции. Это датский фильм, который рассказывает о газете «Экстрабладет». И там тоже действие происходит внутри редакции. И там основное, конечно, действующей такой драматургической пружиной было то, что газета пытается выживать в условиях, когда бумажная печать фактически умирает. Из игровых фильмов это американский «The Post», Спилберга последний фильм, и фильм, который мне очень нравится, «Вся президентская рать», который рассказывает о событиях Уотергейта.
Вы давний читатель «Новой газеты» и вообще читатель регулярный?
Да, я читатель «Новой газеты», наверное, с 2011 года, когда я впервые познакомился с редакцией, с Дмитрием Муратовым. Тогда «Новая газета» выступила в роли инициатора съемок фильма, рассказывающего о протестах зимы 2011-2012 года. Нас, студентов-выпускников школы Разбежкина, тогда позвали снять фильм об этих событиях, потому что, по словам Дмитрия Муратова, такой гражданской активности не было в течение последних 20 лет на тот момент, и со времен последних событий не осталось много хороших документальных фильмов, и было бы обидно, если бы так произошло и в этот раз. И да, мы сняли этот фильм, и тогда я начал общаться с журналистами «Новой газеты», начал читать и разбираться благодаря «Новой газете» в какой-то политической ситуации в стране, и, конечно, совершил очень много для себя открытий благодаря работе «Новой газеты» именно.
Читаете электронную версию или бумажную, или и ту, и другую?
В основном электронную версию на сайте или в рассылке, которая мне приходит. Бумажную версию я читал только когда снимал фильм, потому что у меня была возможность тогда получать все свежие экземпляры. И еще во время первой встречи, когда мы только обсуждали возможность съемок этого фильма о редакции, Дмитрий Муратов мне подарил прекрасное издание, двухтомник, которые они издавали к предыдущему юбилею, к 20-летию, и он включает в себя лучшие материалы за эти 20 лет, которые издавала «Новая газета».
Когда вы впервые оказались в редакции, она выглядела так, как вы себе ее представляли, как читатель, или что-то вас удивило?
Меня постоянно что-то удивляло, потому что то, как на самом деле живет редакция, оно не вписывается ни в какие представления, наверное, о работе газеты. Потому что действительно, и, кстати, в этом сходятся и вот чешские зрители или журналисты, что то, что делают люди, работающие в «Новой газете», это гораздо больше, чем просто профессиональная журналистика, да, потому что помимо этого они вот несут какую-то гуманитарную миссию, а во-вторых, сами их отношения внутри редакции больше похожи на отношения в такой большой семье. Да, и вот редакция для большинства, мне кажется, людей, которые там работают, является вообще главным каким-то центром жизни Поэтому, конечно, вот эта вот их необычность меня и удивляла, и продолжает удивлять.
Я вообще никогда не был в редакции «Новой газеты», но слышал от коллег, что в кабинете Дмитрия Муратова есть такое волшебное устройство, которое заглушает подслушку. Или, во всяком случае, Муратов верит, что оно заглушает. И вот сейчас в вашем фильме впервые это устройство увидел. Впечатляющая вещь.
Да, действительно, никто не знает, насколько это правда работает, но, судя по моему телефону, связь действительно пропадала на то время, пока этот аппарат был включен. Да, и, конечно, для фильма визуально это явилось таким элементом, который иллюстрирует то, в каких условиях они работают. И действительно приходится думать постоянно еще и о таких вещах безопасности, информационной безопасности, и о том, что они постоянно находятся под пристальным вниманием и спецслужб, и власти, и каких-то недоброжелателей.
Сложно было договориться о съемках. Понятно, что далеко не все журналисты любят, когда за их работой наблюдают с камерой. Во все ли кабинеты вас пускали? Я заметил, что далеко не все известные журналисты «Новой газеты» присутствуют в кадре, или, по крайней мере, присутствуют в качестве говорящих голов. Они там мелькают где-то на заднем плане. Были ли какие-то у вас ограничения?
Что касается самой идеи фильма о «Новой газете», то тоже все необычно, потому что это изначально было приглашение самого Муратова. Они хотели, чтобы я снял фильм к их юбилею, к 25-летию, который проходил в прошлом году, и изначально предполагалось, что это будет такой фильм для просмотра на торжественном вечере редакции и гостями. Но так и получилось. Поначалу, конечно, я немножко сомневался, потому что вроде бы выглядел как заказной фильм, но поговорив, встретившись с Муратовым, мы обсудили то, что они мне дают полную свободу, карт-бланш, снимать то, как я хочу, и то, что я хочу. И это мне было действительно интересно, потому что эти люди для меня настоящие герои, которыми я, правда, восхищаюсь, которые являются для меня примером во многом. Что касается доступа, теоретически доступ был везде, но действительно так получалось, что тех людей, которые вели самые важные и чувствительные расследования, их оказалось невозможно снимать, потому что вся их работа основная заключается в общении с источниками. И в этой работе самое главное — безопасность источников. И поэтому нельзя было ни в коем случае их ставить под удар, и поэтому это оказалось не снятым. И, наверное, это и невозможное в этом фильме, может быть, и не самое главное. Мы видим уже последствия этих расследований, мы опосредованно об этом узнаем. И то, что наиболее кинематографично и визуально во всех этих историях, мне кажется, оно все-таки снято.
Есть два драматических момента или истории, вокруг которых закручивается фильм. И первое — это задержание сотрудника «Новой газеты» Али Фируза, которому грозила депортация в Узбекистан. Это один из многих кризисов, который пережила «Новая газета», конечно, и не самый важный, но в вашем фильме он находится в центре параллельно с выборами нового редактора. Что касается Али Фируза, как вы видели эту ситуацию тогда изнутри, может быть, даже стоит напомнить о ней нашим слушателям, потому что уже все так быстро забывается.
Али Фируз — это журналист из Узбекистана. Он бежал оттуда, потому что спецслужбы принуждали его к сотрудничеству. Он этого не хотел, и ему пришлось провести даже какое-то время в заключении. Он бежал из Узбекистана, он оказался в России. И, кстати, будучи рожден в России, как бы он имел право на получение российского гражданства. Но этот процесс он очень затянулся, и несколько лет Али находился здесь без паспорта, который он потерял. И в какой-то момент его задержала российская полиция для того, чтобы депортировать в Узбекистан. И как это было понятно, это был запрос узбекских спецслужб. А депортация в Узбекистан означала для Али Фируза то, что он неизбежно попадет в узбекскую тюрьму, и условия в этой тюрьме таковы, что вероятность его выживания там, она очень-очень мала. Да. Фактически это означало для него смерть. И почему так произошло, почему российские власти решили, значит, в этом вопросе сотрудничать с узбекскими спецслужбами, было ли это формой давления на редакцию «Новой газеты»? Мне кажется, что да. И несмотря на то, что Германия согласилась принять Али Фируза и выдать ему временный паспорт для выезда. Российские власти все равно не отпускали Али. Его держали в специальной тюрьме для мигрантов далеко от Москвы. И у него был выбор, вот, либо в этой тюрьме он проводит, либо его депортируют в Узбекистан. И очень долго продолжалось. Это была большая работа для Дмитрия Муратова и еще каких-то людей, которые встречались с самыми высокопоставленными российскими чиновниками, вели длительные переговоры и сделали буквально невозможное в этих условиях. Удалось каким-то образом убедить российские власти отпустить Али в Германию. И в итоге он благополучно уехал и сейчас там живет и работает.
И второе событие, которое отражено в вашем фильме, это выборы главного редактора, уход Дмитрия Муратова и избрание Сергея Кожеурова. Метод не очень обычный, скажем, я ни разу не видел вот такого ни в одной редакции. Какое на вас это впечатление изнутри произвело?
Я был не готов совершенно к такому развитию событий, потому что я знал о том, что в редакции проходят выборы, но в течение долгих лет неизменно выбирали Дмитрия Муратова на пост главного редактора, вернее, переизбирали. И это было традицией, казалось, что это формальности. И вдруг неожиданно для меня и практически всех сотрудников газеты Дмитрий Муратов сказал, что он не будет баллотироваться на пост главного редактора в 2017 году. И для многих это стало шоком, конечно. Но у него были свои причины, связанные со здоровьем и еще с чем-то. Но в итоге, конечно, для фильма это было хорошо, потому что это действительно такой важный драматургический поворот и финал фильма. В этом году пройдут очередные выборы главного редактора, и пока еще неизвестно, будет ли Муратов баллотироваться или нет. Ну, посмотрим. Снова такая интрига.
Вы сказали, что журналисты «Новой газеты» для вас герои, но безупречных героев не бывает. Есть ли за что «Новую газету» покритиковать?
Сложный вопрос. Я не могу критиковать «Новую газету» с профессиональной точки зрения, потому что я не журналист, я не знаю, как должно быть, и не знаю, с чем сравнивать. Что касается обычной жизни, то, что меня интересует в плане человеческом, то они, конечно, обычные люди, несмотря на то, что герои, и у них бывают обычные слабости, как у всех людей. И я просто на этом, конечно, не собирался никак акцентировать внимание, но ничего такого, что стало бы каким-то для меня испытанием или камнем преткновения, не было. Опять же, может быть, я немного идеализирую, потому что мое отношение к этим людям — это состояние такой влюбленности до сих пор. Надеюсь, оно сохранится надолго.
Начинается фильм с того, что Дмитрий Муратов слышит вопрос, который ему задают уже там в тысячный раз, почему газету до сих пор не закрыли. На дискуссии в Праге, естественно, ему снова задавали этот вопрос. Он предлагал свои версии. Можно им верить, можно не верить. Есть ли ответ у вас?
Я думаю, что Дмитрий Муратов прав отчасти в том, что действительно власть хочет знать мнение интеллектуальной элиты и поэтому не закрывает «Новую газету». Я думаю, что еще одной причиной является то, что аудитория «Новой газеты» настолько невелика, что можно не брать в расчет. Все-таки это не телевидение, это не федеральный канал. И в-третьих, я думаю, что власти нужно иметь какие-то козыри на тот случай, если нужно предъявить свободу слова и демократию в России. То есть сказать, что вот, смотрите, у нас есть выборы, у нас есть независимые издания. Вот одна газета, одно радио, одно телевидение. Формально, конечно, таким образом можно сказать, что свобода слова в России не нарушается.
История журналиста «Новой газеты» Али Фируза завершилась хорошо. Он живет в Берлине, и, судя по его Фейсбуку, неплохо живет. А вот история героя другого вашего фильма Олега Сенцова, вопреки всем ожиданиям, остается прежний, трагичный, да, все думали, что его вот-вот выпустят, обменяют, но он остается в лагере, и огромная международная поддержка и внимание к его делу со стороны знаменитых людей, в общем-то, ему не особо помогла. Я знаю, что вы продолжаете следить за этой историей и работать, насколько я знаю, над следующим фильмом об Олеге Сенцове, это так?
Да, но о следующем фильме я пока не готов рассказывать, и могу сказать, что я продолжаю следить, я встречался с Олегом буквально 2 недели назад. Он себя чувствует хорошо. Восстановился практически после голодовки. По крайней мере, вернулся к прежнему весу. И очень много работает. Пишет, разрабатывает сценарии. Пишет роман. И находится в постоянной переписке. И по работе, и просто с людьми, которые с ним знакомы, как друзья, до всех тех событий печальных и те, с кем он познакомился уже, находясь в тюрьме. И, кстати, надо сказать, что между «Новой газетой» и Олегом тоже есть определенная связь, потому что, во-первых, это единственная газета российская, которую он выписывает, потому что только этим людям он доверяет и ту информацию, которую он получает. А во-вторых, «Новая газета» включилась полностью в поддержку Олега во время голодовки. Они буквально в каждом номере публиковали какие-то материалы, посвященные Олегу, и там были обложки, посвященные Олегу. И доходило до того, что администрация колонии, в которой находится Сенцов, перестала передавать ему выпуски «Новой газеты» или вырезали те статьи, которые посвящены Сенцову, чтобы он их не мог видеть. И после протестов, после того, как включился этот адвокат, ему все номера отдали, включая эти вырезанные статьи. Так что здесь тоже есть связь между фильмами, между героями.
Ну, мы начали разговор с вот такой замечательной премьеры в Праге, полных залов, аншлаг, дискуссия. Можно ли представить такую премьеру в России? Я говорил недавно с кинематографистами, документалистами из России, которые говорят, что мы снимаем, в принципе, для арт-док-феста. Единственное, где показывают наши фильмы, это фестиваль Манского, и все, и дальше они исчезают, и их можно посмотреть только там в Ютьюбе или на международных фестивалях, и все. Это слишком пессимистичная точка зрения, или так оно и есть?
На самом деле даже хуже, потому что я могу сказать, что в прошлом году фильм про «Новую газету» удалось показать на Ордокфесте, но только в формате онлайн-показа, потому что в очередной раз так изменилось законодательство о прокатных удостоверениях, что не было возможности показать фильм публично в кинотеатре, как это было, например, с фильмом про того же Олега Сенцова «Процесс» в позапрошлом году. Так что все меняется в худшую сторону, но сейчас говорят о том, что вроде бы снова пересматривают это законодательство и будет даже какое-то послабление, что, возможно, это даст показать фильм нормально, если не в кинотеатрах, то хотя бы в каких-то залах при организациях. Ну, посмотрим, да. А так, да, действительно, остается только YouTube и сети, но здесь тоже есть, наверное, свои преимущества, потому что, например, фильм «Дети-404», который мы с Павлом Лопаревым сняли в 2014 году, его посмотрели уже там под 200 тысяч человек на Ютубе, и даже больше, потому что он разошелся по сетям ВКонтакте, еще где-то там невозможно уже вести статистику. Да, с одной стороны, нет возможности нормальных публичных показов и обсуждений, но с другой стороны, есть интернет, пока еще, надеюсь, он останется свободным в России.
Да, ну, как известно, собираются вводить уже суверенный интернет, в котором, может быть, уже никакого Ютуба не будет, и уж тем более таких показов. Но надеемся, что это не случится.
Да, я тоже на это надеюсь, потому что если не будет информации, если все вернется совсем как было в Советском Союзе, как сейчас происходит в Китае или в Северной Корее, то, конечно, это радикально изменит ситуацию.